В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Владимир Бурматов, первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Владимир Владимирович, рад вас приветствовать.
Здравствуйте.
А говорить мы сегодня будем, да про все, про экологию, но давайте начнем, наверное, с того, что Госдума отложила рассмотрение резонансного, уже ставшего резонансным законопроекта, дающего регионам право усыплять бездомных животных по истечении предельного срока содержания. Обсудить инициативу теперь намерены после того, как получат заключение правительства, а также другие предложения Кабмин на этот счет. А почему такие сложности с этим законом возникли, с проектом?
Ну, там на самом деле, мне кажется, излишне политизировали всю эту ситуацию вообще. Ну, это вообще нормально, когда мы рассматриваем разные законопроекты, и депутаты их вносят, в данном случае группа депутатов внесла. Но и когда мы откладываем рассмотрение, это тоже нормально. В данном случае проблема вообще в другом. Ну, во-первых, объективно за последние несколько недель огромное количество громких историй, связанных с нападениями животных на людей. Сейчас про это отдельно поговорим. Угу. И мы все были в регионах, мы каждую неделю выезжаем к себе в субъекты, от которых мы избирались. Люди идут с этими вопросами, эти вопросы ставят. И мы по-разному, мы, депутаты, по-разному на эти вопросы отвечаем. Кто-то вносит такие законопроекты, кто-то другие. Значит, вот это одна часть проблемы. Вторая часть проблемы. В 2021 году, то есть 4 года назад, президент Российской Федерации дал правительству десяток поручений по решению этой проблемы. Не только безнадзорных животных, а вообще проблемы защиты животных от жестокого с ними обращения и одновременно защиты людей от нападений животных. Прошло 4 года. Все поручения были срочные. Ни одно, вот я вам ответственно заявляю, я проверял, ни одно из этих поручений до сих пор не выполнено.
Почему?
Даже частично. Вопрос. Угу. И вот это третья часть. И, собственно, то постановление, которое мы приняли, вот с чего вы начали, что обратиться в правительство, и, ну, как бы, у нас вообще вопрос, а что происходит? Почему к нам, к депутатам, идут люди, справедливо ставят вопрос одновременно о том, что в регионах происходит самосуд над этими несчастными собаками, которых просто травят, убивают, ну, док-хантеры там и прочее. С другой стороны, дети боятся выйти зачастую из школы, из дома, потому что там стая животных их будет поджидать. Люди, которые безответственно относятся к своим животным, выкидывают их на улице, значит, отпускают их на самовыгул, не следят за ними, не несут никакой ответственности. Mm-hmm. А при этом те, кому президент дал конкретные поручения 4 года назад, заняли страусиную позицию, так голову в песок убрали, а наружу как бы торчит, ну,
проблема.
То, что осталось.
А в чем страх? Это страх какой-то взяться за эту проблему? Была тут публикация на днях, когда говорили, что вопрос стал слишком политизированным и несет в себе политические риски. Поэтому вот межведомственный такой пинг-понг. Слушайте, происходит.
Любой, я вам ответственно говорю, любой вопрос несет в себе политические риски. Потому что всегда у вас будет часть, которая за, и часть, которая против. Но здесь довели искусственно ситуацию, довели вот те, кто прятал голову в песок 4 года, до того, что общество разделили ровно пополам, там, где этого деления не должно быть в принципе. То есть у нас 50%, любой опрос поставьте, в любой формулировке, скажет там, давайте, значит, там, отстрелы там, животных и прочее, лишь бы снять этот вопрос. 50% скажет, Вы что, с дуба рухнули? Какие отстрелы? Ну, стройте приюты там, ну, решайте по-другому как-то проблему. Мы за гуманные отношения, и вообще человек виноват во всем. Они что, с неба упали, эти собаки бездомные? Их выкинули люди. При этом, если разобраться в вопросе, вообще никакого разделения и поляризации нет. Реально ее не существует. Все искусственно вот высосано из пальца. Почему? Потому что любой нормальный человек, если ему задать вопрос в такой формулировке, а вы как вообще, ну, поддерживаете, чтобы, значит, животные были защищены от жестокого с ними обращения, а люди при этом не страдали от нападения этих самых животных?
Он скажет, конечно,
и у вас будет полный консенсус в этом. Так вот, теперь вернемся к тем поручениям, которые дал президент. Если я вам сейчас здесь перечислю, я на память несколько вспомню, то станет понятно, что если бы они были выполнены, эти поручения, 4 года назад, или 3, или 2, мы бы этот вопрос сейчас здесь, в принципе, с вами не обсуждали. Потому что там и строительство приютов, там и регистрация, там и регулирование разведения животных, там и ответственное с ними обращение, в том числе ответственность для тех, кто нарушает правила содержания животных. Там даже финансовые обязательства межбюджетные, связанные с финансированием этих приютов. Но ничего не сделано, еще раз повторяю. Поэтому мы, как депутаты, вернувшиеся из своих регионов, ставим перед правительством вопрос. Раз. Второе. Мы не просто так его ставим на этой неделе. У нас на следующей неделе, наверняка у вас в эфире тоже про это говорили, отчет председателя правительства в Государственной Думе. Я не исключаю, что этот вопрос прозвучит. Не исключаю. Что это будет одним из вопросов, которые, в принципе, будут звучать на отчете, так или иначе, от фракций, от профильных комитетов, от отдельных депутатов, я не знаю. Но я этого исключить не могу, потому что мы, когда заслушивали наше профильное министерство, Министерство природы Российской Федерации, у нас отчитывался министр, так всегда происходит в преддверии диалога с председателем правительства, у нас этот вопрос был поставлен. Но вы правильно про пинг-понг сказали, потому что там рука не поднимется кинуть камень в Минприроду. Это не одно ведомство, которое занимается этим вопросом. Там
целая.
Целая группа. Вот, поэтому давайте доживем вот до следующей недели. Значит, я как призываю никого не впадать там ни в одну из крайностей. И надо понимать, в Думе живодеров нет. У нас ни у кого нету каких-то радикальных вот этих вот инициатив. Все приезжают от своих избирателей с определенным градусом вот этой вот накрученности, которую люди транслируют.
Но людей тоже можно понять, потому что вот эти резонансные истории, когда там ребенок погиб, мальчику там...
Абсолютно.
Домашней собаке, кстати.
А теперь там, давайте разбираться в историях. Вот смотрите. Я же тоже приехал из региона. И я тоже внес ряд инициатив. Я направил в правительство предложение увеличить штрафы до 50 тысяч рублей за самовыгул, за то, что твоя собака бродит непонятно где, а ты не в курсе. Если ничего не произошло, я предлагаю штраф 50 тысяч рублей. Если произошло и случилась гибель человека по твоей вине, а это всегда вина владельца, тогда уголовная ответственность. Я вот с этим приехал из региона. Почему? Потому что я начинаю разбираться. Я позвонил всем начальникам УВД регионов, где произошли трагедии. Со всеми поговорил. Что выясняется? Ставрополь. Загрызли девочку.
Да.
Женщина сумасшедшая разводила собак у себя на территории частного дома. Они говорят, ну, мы же по Конституции не можем туда зайти. Жилище у нас неприкосновенно. Соседи жаловались. Местные органы власти не предприняли никаких действий, когда эти собаки сначала загрызли соседского пуделя, потом не предприняли никаких действий, когда они отгрызли уши своей хозяйки, это тоже было, и закончилось все бедой. Что надо было сделать? Приехать, конфисковать за нарушение правил содержания, передать в приют, найти нормальных адекватных.
То есть закон хозяйки. Уже есть,
точка.
По которому можно работать.
Надо было просто поработать. Теперь смотрим Краснодарский, кажется, край, где две хаски загрызли тоже...
Не загрызли, сильно пострадал ребенок в лицо,
ну,
ему.
Загрызли,
там,
да. Потому что ну, они ему отгрызли да. часть лица. Значит, хаски, породистые собаки. Звоню, значит, мне рассказывают, мужик, который их содержал, он их не кормил 10 дней.
Да, это известный
вообще,
факт уже.
В каком состоянии находился человек, что он 10 дней не кормил своих собак, а соседи, опять-таки, названивали во все инстанции, говорили, слушайте, сейчас беда произойдет. Хаски серьезные собаки, они привыкли выживать в очень...
Ну, суровых условиях.
Суровых условиях. Они перегрызли привязь, на которой они находились, сделали подкоп под забором, эта порода умеет так делать, и, видимо, первый, кого они встретили, это вот был...
Мальчик.
Да кто отвечать должен?
Хозяин.
Тут хозяин, тут хозяин. Дальше смотрим. В Московская, по-моему, область. Ротвейлер. Тут, значит, у вас Алабай. Это собаки, которые десятки тысяч рублей стоят. У них у всех владельцы есть. Так мы должны этот вопрос кому адресовать? Ну, человеку.
Ну, закон-то сами есть. То есть этому человеку уже сейчас, вот, наверное, предъявляют
смотрите,
обвинение.
Смотрите, у нас сегодня, я изучил вопрос. Максимум. Если закончилось гибелью, со всеми отягчающими обстоятельствами, все, максимум год он получит лишение свободы.
За то, что его собака там загрызла ребенка.
Фактически, за то, что он совершил непреднамеренное убийство. Если вещи своими именами называть. Ну, убийство произошло, ну, угу. Из-за тебя погиб ребенок. Кто отвечать должен? Поэтому я считаю, здесь нужно ужесточение. Здесь нужно ужесточение и в плане профилактики этих вещей. Запрета, полного запрета самовыгула. У нас сегодня основания такие есть. В федеральном законе все прописано. Регионы могут наказывать за самовыгул. Большинство регионов на это смотрят, закрыв глаза, честно
говоря. Вот, кстати, самое интересное, почему смотрят, как закрыв глаза? То есть,
а потому что они считают эту проблему важной. Они считают это проблемой собак. Ну, вот я же очень часто общаюсь...
Человек ответственный за тех, кого приручил,
с главами субъектов, они мне звонят, ну, проконсультироваться, какие-то вопросы обсудить. У нас собачий вопрос. Да это не собачий вопрос. Это вопрос безопасности ваших граждан. Ну, смотрите, ведь это регулирование численности животных на улицах такая же муниципальная функция, как уборка мусора, например, там...
Установка светофоров.
Ну, типа.
Да.
То есть, если вы не убираете мусор, у вас будет мусорный коллапс. Да. Если вы не убираете с улиц собак, у вас начнутся трагедии. Исключение это правило не знает. Мы с вами сидим в центре Москвы. Я помню, 15 лет назад здесь из метро нельзя было выйти, чтобы тебя не окружила стая бездомных животных.
Был такой, да.
Причем там штук 8 там подходило к тебе вообще как здравствуйте. Ну, послушайте. Вот мне говорят, там Москва решила вопрос, потому что у них много денег. Нет. Тогда у Москвы было денег точно не меньше. Но тогда был другой градоначальник, и приоритеты были другие. Пришел Собянин со своим подходом, значит, в течение нескольких лет в крупнейшем мегаполисе страны навели порядок, попробуйте найдите в Москве хоть одну бездомную собаку. При этом никого не убили. При этом бешеная, в хорошем смысле слова, программа по пристройству этих животных. Ну, Москва реально лидер. Ну почему? Потому что...
Социальная реклама много,
мэр сам возьмите, пришел, да. Самое главное, мэр сам пришел в приют, забрал собаку. Не пиарился на этом, не афишировал, ничего, ну, собака из приюта. И всем понятно, он расставил приоритеты.
Есть регионы, а вот здесь, кстати, тоже, Владимир Владимирович, про приоритизацию. Я сталкивалась с мнением, что есть регионы, где, ну, в принципе, к животным нет такого вот трепетного отношения, и там действительно говорят, а зачем нам там приют какие-то деньги тратить? Мы вот отстрелом будем
нельзя
заниматься.
Нельзя так говорить про регионы. Нельзя на людей навешивать ярлыки. Ни в коем случае, я категорически против этого. Я поехал в Якутию. Когда там произошла трагедия, собаки... напали на девочку. Кстати, собаки там тоже были хозяйские, как выяснилось. Значит, встретился со всеми. Но, слушайте, я могу, например, только хорошее сказать про приют в Якутске. Потому что они пристраивают 1000 собак в год. Вы можете представить? Это огромные лайки вот эти вот. 1000 собак в год, 3 в день они пристраивают собак...
В руки.
В руки. И у них их разбирают самолетами оттуда, вывозят, в том числе за рубеж. Но это люди, которые занимают подвижническим трудом. Ну, вот при чем здесь регион? Есть люди такие, а есть там глава района, где произошла эта трагедия. Я с губернатором сел, мне губернатор говорит, слушай, а у меня вот в этом вопросе больше всего претензий к главе района. Я ему год дал деньги, он их не освоил. Я ему второй год дал деньги на решение этого вопроса. Он их не освоил. Приют там не построили. Чем закончилось?
Закончилось бедой. Ребенка, да.
И Якутия принимала свой региональный закон с дополнительными полномочиями. Две девочки из города Мирный нашли в нем несколько юридических огрехов и опротестовали его через Верховный суд. Ну так принимайте законы без юридических огрехов. Все же, ну, просто. Поэтому тут всех одним миром мазать нельзя. У нас большинство регионов, объективно говоря, эту проблему сегодня решают успешно. Угу. Они приняли больше сотни региональных нормативных актов. Мы им дали все полномочия. Вот все, что им надо, они могут у себя принимать. Но мы слышим постоянно про одни и те же субъекты Российской Федерации. Бесконечно именно они фигурируют в новостях, эти субъекты. Видимо, там либо проблему отодвигают на второй план, либо не хотят принимать ответственные решения. Но голову прятать в песок здесь нельзя.
А громкие инициативы ваших коллег, например, депутат Госдумы от Питера назвал собак зубастым оружием, Николай Цетта говорит, давайте советский опыт вспомним, решалось просто, хозяйственное мыло делали из собак.
Он взял уже свои слова обратно, во-первых.
Но то, раз, что написано пером, знаете.
Совершенно верно. Поэтому всем нам надо быть аккуратнее. Значит, касательно инициативы этой, специально посмотрел, никогда в Советском Союзе не делали мыло из собак. Это, знаете, байка на уровне детских рассказов про красную руку черного человека и там и прочего бреда. Вот, поэтому не надо наводить тень на плетень. У нас в стране всегда было нормальное, адекватное отношение к братьям нашим меньшим. А нам всем надо быть ответственнее.
Кстати, вот вопрос ответственного владения. А ставится ли в связи с этими проблемами действительно вопрос, может быть, систематического какого-то ознакомления людей с правилами ухода за домашними животными, ответственности? Потому что кажется, что во многом сейчас владение домашних животных свелось к тому, что, ну, прикольная мягкая игрушка.
Хуже даже. Я вам скажу, что сейчас будет. Вот где-то в апреле месяце в Москве, в Московской области, еще в ряде субъектов, начнется настоящая эпидемия. Люди поедут на дачи, и многие будут брать своим детям поиграть собачку или кошечку. Весной спрос вот на Авито разобрать, ну, типа, в добрые руки котенка там или собачонка. В сентябре-октябре все это закончится, дачный период.
В смысле, не забирают собаку назад?
И они останутся в СНТ, да. Объем исчисляется в целом по стране, там порядка 200 тысяч животных появляется ежегодно бездомных вот таким вот образом. Серьезнейшая проблема. Поэтому вот когда мы говорим всякие красивые слова про то, что мы в ответе за тех, кого приручили, значит, надо там как-то вот ответственнее относиться, ну, давайте с себя начинать. Я вот пошел, забрал собаку из приюта. Собаку-инвалида взял себе домой из Челябинского приюта, откуда я депутат. Значит, вот минус одно бездомное животное. Мы так и записываем. Если ты взял сейчас поиграть ребенку собаку, щенка маленького, он прикольный, значит, в сад, на дачу, а осенью уехал, а его забыл там, это не плюс одно бездомное животное. Это популяция, которая будет расти в геометрической прогрессии, потому что ты же ее не стерилизовал, ты же не тратил деньги на существо, которое ты не планируешь потом забирать домой. Угу. Вопрос, чему ты еще и ребенка учишь в этой ситуации? И потом, что вырастает из этой собаки в СНТ, где есть нечего зимой? Они сбиваются в стаи, и пошло-поехало. Вот пригороды страдают очень серьезно из-за этого. А потом мы с вами все за свои налоги платим нашим городским службам за то, что они отлавливают этих животных, помещают в приют, содержат там, угу, и прочее, прочее, прочее. Поэтому вот с этого надо начинать, с самых бытовых вещей. Не делайте того, за что вы не готовы отвечать. Вот это самое простое. Потому что если мы сейчас будем говорить, надо там какую-нибудь брошюру, там типа «Ответственное собаководство». Да их завались, ну, в интернет просто, конечно, зайдите, там умотаться этой информацией. Но какое это имеет значение, если своим примером ты показываешь, противоположное своему ребенку.
Человек, может, просто не рефлексирует на тему важности ответственного обращения с животными.
Стоит рефлексировать, потому что потом с предложениями отстрелять, передушить, значит, там...
Отравить.
Выходят те люди, которые, собственно, и создали в свое время эту проблему.
А слушатель спрашивает, давайте сделаем штраф за нестерилизованную собаку, говорит Сергей.
Вот я против, я сейчас объясню.
Да.
Значит, вот обычно же нас ругают за то, что мы, депутаты, все время предлагаем кого-то оштрафовать, а тут наоборот слушатель предлагает, а я ему оппонирую. Редко такое бывает. Значит, я против штрафов. Надо условия создавать, а не штрафы. Вот со стерилизацией должно быть следующим образом. И многие регионы у нас сейчас пошли по этому пути, надо губернаторам отдать должное, кто услышал эти наши предложения. Они вводят бесплатную стерилизацию для домашних животных. Почему? Потому что для кого-то пойти заплатить там 3, 5, 7 тысяч рублей, в зависимости от региона, за операцию по стерилизации, значит, это очень накладно сегодня. А региональные власти посчитали, я лучше заплачу за человека эти деньги, стерилизую его животное, но избегу ситуации, когда у меня кто-нибудь решит, что кошечка или собачка должна погулять, а приплод потом полетит за ворота, как у нас происходит в большинстве регионов, где большой частный сектор, там откуда берутся бесхозные собаки. Люди выпускают своих животных на самовыгул, они не стерилизованы, а все, что они нагуляли, летит за ворота, там, выживайте, как хотите. Ну, вот они выживают.
933-й говорит, стерилизация не лишает острых зубов.
Но да, все безусловно.
Это все в комплексе.
Ну, острых зубов лишает только одно – отсутствие собаки на улице.
Вот намордник и поводок.
Я привел свой пример. Там, я пошел и забрал собаку из приюта домой, бездомную, безродную дворнягу с одной почкой, пострадавшей от челябинских каких-то живодеров. Минус один. Вот минус одни зубы на улице. Опять про нас с вами. Слушайте, ну как будто кто-то нам этих подбрасывает собак.
Есть тоже сообщение от слушателя. Как вариант сделать федеральную программу по строительству приютов, и чтобы это контролировали федеральные ведомства, потому что, по вашим словам, исходя из ваших слов, муниципальные власти не всегда действуют честно.
Я за. Более того, я в свое время это предлагал Минприроды. Более того, получил положительный ответ Министерства природы. Это года 4 назад еще было. Они согласились с моей инициативой создать вот эту федеральную программу. Естественно, денег они не нашли. Хотя, если посмотреть бюджет ведомства, то каждый год остается нереализованных средств большое количество, которые просто регионы не осваивают. И можно было бы спокойно эти средства направить. Но давайте, положа руку на сердце, приюты тоже проблему не решают. Вы поймите, пока мы не будем говорить про корень этого вопроса...
Про ответственное владение.
А он в нас. Вот перекроется источник пополнения бездомных собак на улицах, исчезнет проблема бездомных собак. Как только мы начнем ответственнее относиться к тем животным, которые у нас живут, к владельческим, они перестанут нападать. Вот и вся история.
Слушатель говорит, Владимир Владимирович, были ли вы в Турции? Меня в свое время поразило, какое там отношение к животным, эти чипированные собаки, никто вроде бы не набрасывается, ходят, бродят спокойно, в магазинах живут.
Там разное отношение к животным в этой стране. Надо глубже изучить просто этот вопрос. Там есть туристические зоны.
Да.
У нас, когда ты идешь по, не знаю, по какой-нибудь, по Адлеру, например, там тоже очень благостные собачки лежат, греются на солнышке. При этом, если ты находишься в другом регионе нашей страны, вот из Якутска я приехал, например, когда там было весьма прохладно, значит, там другая ситуация. Поэтому, знаете, не путайте туризм с эмиграцией, как в том анекдоте.
Это правда. Владимир Бурматов с нами, первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Сейчас информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Владимир Бурматов с нами. Первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Вы знаете, Владимир Владимирович, люди очень болезненно восприняли вашу реплику по поводу того, что все начинается с нас. Потому что
еще вот... бы. Слушайте, это реально, это больнее всего понять, что проблема всегда в тебе, всегда в тебе. Никаких исключений из этого не бывает. И мы готовы принять все, что угодно. Кто виноват? Государство, регионы, губернаторы, депутаты. Но сказать себе, что... Вот конкретно в этой проблеме виноват я, и что если бы мое поведение было другим, и ситуация была бы другой, мы зачастую не готовы.
Есть еще другая история. Удивительно, мы от этого, кстати, частично это нам создало проблемы определенные. Была прям такая ботовая атака от, я их называю псевдо-зоозащитники, пару недель назад, когда как раз обсуждались вот эти вот законы и вот эти резонансные трагедии были. И вот они писали, что не дайте принять живодерские законы, кругом живодеры, и там к администрации президента они ходили, еще что-то. Мне кажется, пришла пора поговорить все-таки, что зоозащитник зоозащитнику рознь.
Как и журналист журналисту, и депутат депутату.
Да, вот, но про зоозащитников как-то не особенно нет, было принято говорить.
Смотрите, мы все разные, и депутаты разные, и журналисты разные, и зоозащитники разные. Я в самом начале говорил, что я не приемлю навешивание ярлыков, потому что вот эта вот раздача там ярлыка, ты там... трузозащитник, ты там, значит, там какой-то не такой, ты вообще живодер, ты док-хантер. Не надо так делать. Слушайте, вот это мы все искусственный конфликт возникает там, где его не было и быть не должно. Справедливости ради. Но я, наверное, знаю их всех. Ну, имеется в виду тех, кто занимается помощью животным в стране. Потому что у меня помимо комитета, который я в прошлом созыве возглавлял, сейчас я первый зам, значит, у меня есть еще федеральный проект защиты животного мира. Там у меня 83 отделения по всей стране в этом федеральном проекте. И 600 общественных организаций входит в этот проект. Ну, это огромная инфраструктура. Я их знаю большинство лично. Учитывая, что я проехал 66 или 67 регионов, я со многими еще и вот так же, как с вами, общался. Был практически во всех приютах в стране. Но большинство из них искренние люди. Объективно, я вам говорю, и искренне переживающие, и заботящиеся. Я вот про Якутию рассказывал, часто ругают этот регион за какое-то не такое отношение к животным. Ну, слушайте, я вам привел вот в пример. Несколько девчонок пристраивают 1000 собак бездомных ежегодно, спасают их, дают им новую жизнь, новые семьи, новых хозяев и так далее. Делают огромную работу... И никакой благодарности за это ни от кого не получают, а получают только тумаки и шишки. Есть какая-то политизированная часть этой публики? Да, безусловно, как и везде, кто хочет словить хайп, кто хочет, там какой-нибудь грант там откуда-нибудь получить, там откуда не стоит, куда не стоит за грантами ходить, кто хочет информационно какой-то шум вокруг своей персоны. Создать. Да и ради бога, слушайте, надо просто отличать кислое от пресного и, ну, общаться с теми, кто действительно про помощь животным. А водораздел очень простой. Вот я вам просто говорю. Ты должен посмотреть, человек себе, в отношении себя принял решение, он забрал животное из приюта, он себе поставил вот минус один. Ну, то есть, хоть что-то он сделал реально, он кому-то реально помог в этом мире, ну, значит, можно разговаривать. А если только я помогаю информационно, знаете, есть такое. Ну, слушайте.
Есть очень агрессивные, кстати, я тоже сталкивалась с этим, люди, которые называют именно себя зоозащитниками, которые вот эти вот как раз информационные кампании развивают, в соцсетях особенно любят, и говорят, абсолютно циничная история, тоже какой-то прям вот тренд в социальных сетях появился такой. А вот если будет пожар, то кого вы спасете? Маленького ребенка или собаку? И люди, конечно, которые говорят, там, что ребенка, ой, такие проклятия на человека сыпятся. И мне кажется, это большая проблема, потому что подменяются понятия.
Да, не только понятия подменяются, а вообще как бы, ну, складывается ситуация, что, точнее, не ситуация, а впечатление, что ты общаешься не со вполне адекватным человеком в данном случае. И это бросает тень на многих искренних и хороших людей. У меня первый же вопрос, почему я должен выбирать между ребенком и собакой? Мы опять уводим в поляризацию общества. Но мы не в той сейчас ситуации, чтобы делить себя на лагеря еще и по этому вопросу. Угу. Но нам эта консолидация, которая у нас случилась в 2014 году, мы 11 лет этой консолидации вот на днях отметили с решения крымского вопроса, с крымского так называемого консенсуса, вот мы начали собираться в кучу. Мы все осознали себя одним народом, одной нацией, одной страной.
С одними задачами.
С одними задачами, одними целями, одним лидером и так далее. Дальше пошел на нас вот этот вот накат. Мы выстояли только благодаря тому, что мы стали едины в 2014 году. Не было бы 2014 года, нас бы сейчас не существовало, я вам ответственно заявляю. Дальше мы выдержали там эти 20 тысяч санкций, там уже там, я уже сбился со счету, там сколько их против нас вели. Мы выдержали эту гибридную войну, которую против нас вела там половина, в кавычках, цивилизованного мира за все совокупные деньги там НАТО и всех остальных. Мы выдержали только благодаря тому, что мы тогда объединились. Но сейчас вы посмотрите, по скольким вопросам нас хотят расколоть. Тема мигрантов, да там в очередь уже все построились, вбить клин, значит, отколоть этих отсюда, межнациональный вопрос, пожалуйста, религиозная тематика, пожалуйста, сейчас вот вытащили за уши вот эту вот
с собаками,
тему.
С животными.
Зачем? Мы, у нас, у всех, у нормальных людей абсолютно единая позиция. Люди должны быть защищены, человеческая жизнь – это приоритет. Точка. Животные должны быть защищены, никакое жестокое обращение недопустимо, это вообще у нас уголовная статья, точка. Есть споры у нас по этому поводу? Нет. Идем дальше тогда.
А есть еще, Владимир Владимирович, вот так получается, что идем по регионам, потому что в каждом регионе свое видение решения проблем. Вот Госсовет Удмуртии сейчас читаю. В целом поддержал федеральный законопроект об эвтаназии всех отловленных бездомных животных, которым не нашли владельца по окончанию срока временного содержания в приюте. Но из документа следует, что парламентарии предлагают дать регионам право возвращать неагрессивных животных в естественную среду обитания и тем самым решать вопрос самостоятельно. Это вот эта советская практика, советская программа ОСВВ.
Ну, она не советская, она гораздо позже появилась. Да? Она появилась у нас в 2018 году, и у нас с момента вообще вступления в силу федерального закона об ответственном обращении с животными у нас на 12% сократилось количество нападений собак в целом по стране, но сократилось за счет регионов-лидеров, где оно упало кратно. А там, где вот не сильно этот закон старались исполнять, там понятно, что они всю эту статистику портят. А количество смертельных нападений, по данным Росстата, сократилось в 3 раза с момента вступления закона в силу смертельных нападений. Но мы же не можем такими цифрами оперировать. Мы не можем говорить, количество смертельных нападений сократилось в 3 раза, потому что пока есть хоть одно...
Это проблема.
Это, конечно, проблема, ее надо решать. То, что касается регионов, значит, в 2022 году регионам были даны очень серьезные полномочия, в том числе решать вопросы выпуска животных, определять, куда можно, куда нельзя выпускать, не выпускать вообще, как Москва, например, делает, или там та же Бурятия там это делает. В 2023 году эти полномочия еще больше расширили, им просто мы с субъектом сказали: вы можете, если у вас эта проблема действительно острая, в региональном акте написать все, что вам надо, какие меры вы должны исчерпывающе предпринимать. Поэтому, значит, я не вижу в реализации инициативы Удмуртии никакой проблемы, они сегодня это могут сделать на региональном уровне, и так поступило около 30 регионов.
Но, насколько я понимаю, основная претензия как раз многих там сердобольных, жалостливых людей в том, что предлагается принимать вот этот предельный срок содержания, и после этого тогда собаку проводить собаке эвтаназию.
Вы знаете, вот давайте так. Я сейчас по существу этот законопроект вообще не готов обсуждать. Почему? Потому что мы об этом вначале поговорили уже. Мы не видим позиции правительства, мы не видим ответственного отношения к этому вопросу целого ряда министерств. Ну, что мы сейчас будем
из
пустого в порожнее переливать? Вот, а То, что касается жестокого обращения с животными, это в регионах происходит сейчас, когда начался самосуд. Когда люди, не разбираясь, значит, домашнее это было животное или бездомное, они просто берутся за ружье, и там уже кто не спрятался, я не виноват. Я посмотрел, очень страшная статистика, в результате таких действий страдают и гибнут люди. Когда стрелял в одного, попал в другого. Да. Вот недавно один из телеграм-каналов опубликовал подборку за несколько лет. Я не знал, что такое количество случаев в результате использования оружия в населенных пунктах именно для отстрела животных. Это страшно. Угу. И это, опять-таки, наш вопрос к самим себе.
Слушатель говорит, опять волонтеры. Тут волонтеры собаками занимаются, в Анапе волонтеры животных от мазута отмывают. А где те, кто за это зарплату получает?
Ну, вопрос. И я так понимаю, что вот вчера была коллегия Генеральной прокуратуры. Да. Я так понимаю, глава государства там тоже вопрос соответствующий поставил перед людьми в погонах. Найти, значит, тех, кто не выполнил свои функции своевременно.
Угу. А Анна тут пишет, мы все про животных и про животных. А скажите, а можно ли задать вопрос по поводу ситуации с мазутом, если есть какая-то информация, очень жалко этих животных, и есть ли шанс, что они потом выживут после того, как им все-таки первую помощь оказывают?
Ну, я не самый не большой специалист, честно говоря, по мазутам, вот, ну, честно. Но к нашим службам, которые вот там занимаются сейчас этим, да. занимаются ликвидацией последствий, ну, только выразить им признательность за то, в каких условиях они там работают, угу. и рискуя собой, ликвидируют эти последствия. Вот не готов сейчас обсуждать там, видимо, наверное, там, ну, разные ситуации бывают, смотря там, насколько пострадали там эти птицы там, и так далее.
Ну, это отдельный большой разговор. Здесь уж, если начали мы про кошек и собак и бездомных. Так, слушатель спрашивает, сейчас найду по поводу... Давайте сделаем опять про штрафы какие-то предлагает. В общем, карать и пороть.
Нет, штрафы...
Всех на свете.
Штрафы, вот, чтобы не убегать от темы штрафов, мы же ввели ряд штрафных санкций. Например, введены штрафы за избавление от питомцев. То есть это моя поправка в КОАП, мы ее приняли там года два, по-моему, назад, до 30 тысяч рублей за избавление. Но она сегодня работает только в тех регионах, где есть регистрация, мы же это понимаем. Угу. Потому что иначе как доказать, что это я избавился от этого животного, что оно когда-то было моим? Только если у него есть чип или клеймо-татуировка или другая несмываемая метка. Регионы сейчас пошли в тему регистрации. Надо отдать должное. У нас порядка 30 субъектов, то есть это уже 1/3 за последние 2 года у себя угу. ввели. Причем субъекты очень разные, там в диапазоне от Московской области, очень сложного и проблемного региона в этой части, до, например, Ямало-Ненецкого автономного округа, тоже сложного и проблемного, но по-другому совершенно. И я очень рассчитываю на то, что в течение нескольких лет мы придем к тому, что у нас этих регионов будет не 30, а там 80, например, угу. и основная часть для себя решение по регистрации примет. Причем, что важно, мы дали регионам возможность решать эту проблему с учетом своих географических, природно-климатических, социально-экономических и иных особенностей. Это значит, если людям жить там тяжело и уровень зарплат невысокий, угу. ты можешь эту регистрацию сделать бесплатной для граждан, не уходить, например, в чипирование, которое дорогое, а использовать более дешевые методы идентификации. Если уровень жизни повыше, ты, например, можешь более сложные вот эти вот решения использовать в виде чипирования. Кто-то делает эту регистрацию обязательной сразу, кто-то делает ее добровольной на первом этапе, кто-то, как Московская область, разделяет. Кошек хочешь регистрируй, хочешь нет, но собаку ты обязан надо. Зарегистрировать. Угу. И так далее. Поэтому вот я считаю, это пример адекватного решения, который был спущен на регионы и сейчас регионами реализуется.
Еще одна такая тема есть по поводу ответственного владения, кстати, животными. Это мода, наверное. Ну, во-первых, понятно, вот декоративные породы, как живая игрушка. А во-вторых, мне, честно говоря, жалко этих животных. Подрезают голосовые связки и когти выдирают.
Вот это на самом деле можно было давно этому положить конец. Не знаю, почему этого не делается. Я предлагал это раз в 100, но там проблема в том, что для этого даже не надо закон принимать, надо просто изменить требования к ветеринарным клиникам. То есть надо ветеринарным клиникам операцию антихоктомия, это подрезание когтя вместе с удалением первой фаланги пальца, называется в народе мягкие лапки. Такая операция. Антихоктомия, правильно. Значит, просто надо запретить это ветеринарным клиникам. Кто нас слушает, не делайте своим котам эту операцию. Они становятся инвалидами от этого. Это страшная операция. Ну, вы представьте, вот вы вместо маникюра себе сегодня убираете первую фалангу, просто, ну, там, ножом отрезаете или там плоскогубцами какими-нибудь. Что? Ну, вы становитесь инвалидом, вы ничего не взять не можете, не делать. У вас фактически нет пальца. Своему коту, делая такую операцию по удалению когтей вместе с первой фалангой, вы делаете то же самое, но в отличие от нас, у животного еще и вес соответствующим образом распределяется на лапы. И когда у них нет вот этой первой фаланги, у них нагрузка на позвоночник меняется, и они еще и буквально становятся инвалидами в плане опорно-двигательного аппарата. Они не могут адекватно там спрыгнуть с возвышения, там забраться на него и так далее. Ну, не говоря уж о том, что это больно, это ну, чудовищные страдания для животного. То же самое подрезание голосовых связок у собак. Ну, для собаки лай – это способ, единственный способ коммуникации с человеком. Если вы этого лишаете, ну, все равно, что человек стал немым. Все. Ну, мы можем писать хотя бы там, ну, условно говоря, там. Собаки этого лишены. Поэтому, на самом деле, для того, чтобы решить вот эту проблему, надо всего лишь в регламенты работы ветеринарных клиник внести изменения о том, что эти операции являются запрещенными. И вообще, я считаю, в нашей стране пора возвращаться к лицензированию ветеринарных клиник. Они сегодня не являются лицензируемым видом деятельности, хотя до начала нулевых надо было получать лицензию. В итоге у нас сегодня ветеринаром, вот мы с вами можем решить, вот у нас трое тут сидит, мы решили, что мы ветеринары с вами. Вот я так, я художник, я так вижу. И пошли по домам, я не утрирую, и пошли по домам, не имея ни диплома, ни места работы. Мы просто пошли резать кошек. Вот сами ставить себе диагнозы животных. Это так сегодня в России.
А как без лицензии можно препараты покупать какие-то для наркоза, еще что-то?
А покупают, знаете как, покупают якобы для человека, а используют потом вот здесь. У меня были случаи, когда меня просили подключиться к расследованию... Ну, прям вообще уже такой уголовщины конкретной, махровой, где вот такие вот, ну, типа врачи слонялись по квартирам, вытягивали из бабушек там по 200 тысяч рублей. Угу. Кошки реально там, у нее была там просто какая-то аллергическая реакция на какой-то компонент.
А ей говорили,
ну, то есть надо было, надо было просто изменить режим питания. А ей говорили, да у нее там сейчас все вывалится, отвалится, это надо срочно отрезать. А ей начинали резать и по нескольку операций делали, в итоге животное гибло, а спросить нескольку и нечего, понимаете? Поэтому я считаю, что нам надо возвращаться к лицензированию ветеринарной деятельности, переступить опять вот через эти предрассудки, когда мы прячем голову в песок и говорим, ну, слушайте, это же вид бизнеса, мы же создадим административные барьеры. Вот мне прислали такой ответ коллеги из правительства, когда я предложил вернуться к лицензированию. Это же создание административных барьеров. Да, но здесь надо их создавать в этой сфере, потому что, ну, вы представьте, у нас уже там косметологией там на дому занимаются, колят там, что ни попадя, психологические услуги там, как здравствуйте, оказывают там, пожалуйста, мы сейчас полежим с вами на кушетке и простим ваших родителей 4 раза за всего за там 150 тысяч рублей. Вот, все, любой каприз за ваши деньги. Ну и с животными то же самое, ну это живые существа, но огромное количество животных просто гибнет из-за
этого. А есть проблема того, что люди как раз не воспринимают животных как живых существ в этом отношении, например, мне кажется, довольно безответственная история, когда экзотических животных в квартиру заселяют. Енотов, пум, змей.
Ну, мы, слава богу, сейчас законодательно решили этот вопрос. Мы же внесли поправку, по которому у нас появился целый реестр запрещенных к содержанию животных. Это был очень большой шаг, я не скажу, что он был преодолен без сопротивления. Там сопротивление было. Потому что у нас очень много богатых людей держали и держат целые частные зоопарки, которые, естественно, зоопарками не являются, это просто зверинец, который ты у себя там
развел.
На территории развел. Вот, и бизнес был большой на этом. Сейчас это все вне закона. Мы запретили этих животных к содержанию. За содержание таких животных довольно крупные штрафы, там до 200, по-моему, если не ошибаюсь, 1000 рублей. А если это животное кому-то причинить вред, то это уже уголовка, потому что это причинение вреда либо смерти по неосторожности, так квалифицируется. Угу. И этот перечень недавно был расширен, туда вошли еще там и какие-то пауки ядовитые, и змеи там, и все. Вот. Нельзя сказать, что эта проблема полностью решена, но, по крайней мере, вот у этого балбеса пуму конфисковали, наконец-то, которую он держал в однокомнатной квартире здесь, в Москве.
Угу.
Значит, он держал в однокомнатной квартире, она там сожрала все абсолютно, то есть до бетона. Она погрызла его девушку, она, значит, была доведена, это пума, ну, это ну, мальчик пума как бы доведен, поэтому, до эпилепсии, то есть, ну, страдало животное, там в парк люди боялись выходить. Вот, наконец-то, мы создали нормативно-правовую базу, которая позволила у него конфисковать и поместить ее в нормальное, адекватное состояние реабилитационного центра.
Слушатель говорил, даже странно, так много приютов, так много хороших животных, но люди упорно идут к заводчикам, себе декоративных собак заводят, и не очень понятно, это все-таки про желание ухаживать за живым существом или игрушку себе завести.
А
имеет смысл сравнивать вообще?
По-разному. Ну, я на самом деле, поскольку проехал значительную часть российских приютов, я был в приюте для алабаев. Я был в приюте, то есть там только алабаи. Я был в приюте для шпицев, в приюте
приют для шпицев.
Сенбернаров, да, для лаек и так далее. Но, слушайте, вот если задаться целью, вы найдете любой породы животное в приюте. И уж если вы хотите породистое животное, вы не обязательно дворнягу, как я, возьмете. Мне просто жалко эту бедолагу стало. Значит, а вы найдете животное любой породы, я вам отвечаю. При этом вы можете взять животное любого возраста. То есть не обязательно там щенка. Вы можете взять уже собаку постарше, обученную там и так далее. У всех животных очень разные истории. Где-то хозяин умер, и вот, ну, пришлось. Где-то сбежало, не смогли найти владельца и прочее. Дальше. В чем преимущество приюта? Ваше животное гарантированно будет вакцинировано, стерилизовано. Не придется на это тратить деньги. Вы получите здоровое животное. Следующий момент. Вы можете прийти туда хоть 10 раз. Я вот к своей собаке приходил до этого несколько раз, общался с ней. Значит, я понял, что это мое животное, что мы с ней, ну, подходим друг к другу, да, характером. Это тоже очень важно, потому что какой бы крутой заводчик ни был, но отчасти вы приобретаете все равно кота в мешке, особенно если вы через Авито пытаетесь там что-то там купить. Купите таксу, вырастет бегемот, вам продадут там, значит, кстати, вот разведение животных, вообще отдельная тема для отдельной передачи.
Обязательно обсудим.
Очень большую работу проводят ответственные заводчики, кто занимается породным собаководством, но вот эти вот бездельники, которые там на Авито продают там, я видел квартиру, в которой 70 пуделей содержалось, вы можете, однокомнатная она была, ко всему прочему. Они подделывают родословные, вот эти вот черные плодильщики, так называемые. Я сейчас внес в правительство законопроект, который наконец-то предлагает навести порядок в этой сфере, потому что тема очень болезненная. Во-первых, это мошенничество, во-вторых, всех, кого они не распродали, как правило, летят за ворота, ну, то есть пополняя армию бездомных животных. Поэтому нам надо отделить хороших заводчиков, которые состоят в кинологических федерациях, они молодцы, надо им памятник поставить, они большое дело делают. И вот этих черных разведенцев, плодильщиков, которых надо просто за рамки правового поля вывести и запретить.
Владимир Бурматов был с нами, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Владимир Владимирович, спасибо, ждем снова.
Спасибо вам.
Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.